Читаем Библию вместе в прямом эфире.
В 17:00 на часах в эфире программа «Читаем Библию вместе». И сегодня у нас в студии Татьяна Круг.
Всем привет.
Максим Белоозеров.
Здравствуйте.
И Олег Шевкун.
Привет всем, друзья. Очень здорово, что мы собрались здесь, реально в студии, а не виртуально, по всяким скайпам, телефонам и прочим средствам связи.
Я хочу извиниться. В том эфире нам пришло сообщение, которое я по мне непонятным причинам не прочитала.
Да ладно, непонятным.
Я просто не поняла его смысла и не поняла, уместно ли это. Вот, в этом вот недавно мне Олег сказал, что это уместно, и, пожалуй, я его прямо сейчас прочитаю. Нам пишет Денис. Привет вам. Вот вопрос. Как молитва «Отче наш» могла так трансформироваться? Дословный перевод молитвы «Отче наш» с арамейского языка такой. «О, дышащая жизнь, имя Твое сияет повсюду. Высвободи пространство, чтобы посадить Твое присутствие. Представь в Твоем воображении Твое «Я могу сейчас». Облеки Твое желание во всякий свет и форму. Прорасти через нас хлеб и прозрение на каждом мгновении. Развяжи узлы неудач, связывающие нас. Как мы освобождаем канатные веревки, которыми мы удерживаем поступки других. Помоги нам не забывать наш источник, но освободи нас от незрелости, не пребывать в настоящем. От тебя возникает всякое видение, сила и песнь, от собрания до собрания. Аминь. Пусть наши следующие действия произрастают отсюда».
Да, между прочим, очень хорошее письмо. Обратили внимание, друзья, на вопрос, как могла молитва Господня так преобразоваться, так измениться? И дальше дается дословный перевод молитвы «Отче наш» с арамейского языка. Ну, начнем хотя бы с того, что есть вопросы, на которые невозможно ответить просто из-за их некорректной постановки. Ну, например, Марусь, почему? Ну, почему ты до сих пор продолжаешь бить свою кошку? Как тебе не стыдно, Марусь?
Мне нечего на это ответить, потому что у меня нет кошки.
Ты уходишь от ответа.
Я ухожу от ответа в наглую, потому что у меня собака, и
я не бью собак.
И мы оставим за эфиром, что,
да, что ты делаешь, что делаешь своей собакой. Так вот, с молитвой Господней примерно то же самое, потому что не существует так называемого, вот то, что здесь в вопросе постулируется, то, что здесь утверждается, да, арамейский оригинал молитвы «Отче наш», в том смысле, что нет такой рукописи, которая была бы абсолютно авторитетной, и в которой было бы написано вот это вот вариант молитвы «Отче наш» на арамейском языке, которая, собственно говоря, существовало во времена Иисуса Христа, и вот вам этот текст, и вот, соответственно, получается дословный перевод. Во-первых, проблема с первоисточником, с самой молитвой «Отче наш», сейчас мы об этом поговорим. Во-вторых, проблема с понятием дословного перевода. Дело в том, что дословный перевод по определению, это вещь, ну, практически невозможная. Как раз при дословном-то переводе чаще всего получается чушь полная. Знаете, в начале 90-х годов мне довелось в Соединенных Штатах Америки смотреть фильм, старый советский фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», который еще до сих пор показывают, активно показывают под Новый год. Может быть, я уже рассказывал эту историю здесь, но повторюсь, потому что она того стоит. Так вот, это был фильм с английскими субтитрами, соответственно, ну, вот текст переводился на английском, ну, просто вот озвучка, а песни сделаны были субтитрами. Русский фильм с английскими субтитрами. Помните известная песня «Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами».
Представляю, конечно, что там перевели.
Вот по-английски было написано, перевод жуткий на самом деле, «I like the fact», то есть мне нравится тот факт, что уже плохо, «that you are not sick of me, I like the fact that I'm not sick of you», что буквально означает, на самом деле по-английски, «мне нравится, что я, что вы мне не надоели, и мне нравится, что я вам не надоела». То есть вы больны не мной.
Было... Абсолютно противоположно.
Да, нет, весь вот этот романтический контекст, он теряется.
Ну, на самом деле, конечно, да, но переводчика...
Зато жизненно-то как.
Вот, представляете, значит, вот она, это самая Надя, по-моему, да, которой ввалился этот дядька, и вот она ему поет, на самом деле, действительно песню. Мне нравится, что я вам еще не надоела, и вы мне еще не надоели. Подходит по тексту?
Логично, кстати.
А вот мне нравится, по-моему, неплохо.
Они вот только знакомы, еще друг друга не надоели, у них все так романтично, красиво.
Да. А смысл изменен на 100%. Но так к молитве Господней, к молитве «Отче наш». Евангелие писалось на еврейском, на греческом языке, на греческом языке новозаветного периода, не совсем древнегреческом языке, скорее греческом языке новозаветного периода. Говорили Иисус с учениками на арамейском языке, Причем на арамейском языке, в его разновидности, которая использовалась в Иудее, потому что был еще сирийский, так называемый, арамейский язык. Вот. И вот что получается. Когда мы читаем по-гречески молитву «Отче наш», что мы читали с вами в одном из наших прошлых эфиров, действительно складывается ощущение, что она дословно переведена с какого-то другого языка, конкретно с арамейского. И были созданы, сделаны попытки искусственной реконструкции. То есть вот этот греческий текст был переведен на арамейский текст для того, чтобы, ну, уже с пониманием, нашим пониманием, кстати, на сегодня, ну, вот, в принципе, мертвого арамейского языка, да, есть у него родственники, есть тот же самый иврит, но как таковой арамейский язык мертв. Так вот, попытки восстановить арамейский текст, переведя с греческого. Теперь мы берем арамейскую молитву, которая на самом деле восстановлена, и есть действительно собрания, есть общины, которые этой молитвой пользуются, и пытаемся эту молитву, которая реконструкция, обратно перевести на, даже не на русский, а вот эта вся история началась с английского языка, а потом уже с английского на русский язык. И арамейский язык интересен еще и тем, что слова в нем очень многозначны, в отличие от русского языка. В еврейском, кстати, то же самое. Есть, например, кавод. Слово кавод означает и слава, и честь. Это слово может означать также и тяжесть. Как переводить? Да по контексту так и переводить. Если мы хотим создать некий перевод, который уж будет очень сильно отличаться от оригинала, мы это можем сделать. Но смотрите, это перевод реконструкции, в котором, ну вот мы просто ставим задачу сделать не так, как было в оригинале. Так что вопрос, как она могла измениться, как она могла трансформироваться? Да никак она не могла трансформироваться. Благодаря переводу могла трансформироваться. В моем детстве была очень популярна книга. Написал ее Вартаньян. Называлась она «Путешествие в слово». И он там как раз описывает, это популяризатор науки, он описывает, что происходит при переводе. И, собственно говоря, на вопрос, как трансформировалось, он великолепно отвечает. И я нашел фрагмент из этой книги, друзья, он перед вами есть. Зачитаете, расскажете?
Да, конечно. Каждый из приглашенных переводчиков, превосходно зная два смежных языка, должен был принять от своего коллеги текст и, переложив его на другой язык, передать следующему. То есть, участники...
То есть там, значит, 20 переводчиков или сколько-то переводчиков сидели в цепочке, в такой, это научный эксперимент, да?
Которые превосходно знали языки.
Да, первый из них получает текст с Гоголя, который мы сейчас услышим на русском языке. Потом текст проходит через цепочку переводов, друзья, на существующие реальные языки. Это не мертвый язык, это не реконструкция. Это перевод на существующие реальные языки, где переводчики старались быть верными тексту. Они ничего от себя не прибавляли и не убавляли. Ну, по возможности. И вот это такой испорченный телефон. Один переводит, передает бумажку следующему, другой переводит, передает бумажку дальше, и потом, в конце концов, это возвращается к русскому языку. Но вернемся к нашему тексту.
Да, за исходный текст был взят отрывок из произведения Николая Васильевича Гоголя «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Фраза, как фраза, которой великий русский писатель охарактеризовал персонаж повести Агафью Федосеевну. «Она сплетничала и ела вареные бураки, по утрам и отлично хорошо ругалась, и при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины».
Хорошая фраза, да, ела бураки по утрам, и вот не меняла выражение, все здорово.
А следующее дальше пишет. Переводчики, получив текст, приступали к работе. Если в английском варианте мало что изменилось, то уже в немецком содержание сдержанное слово «сплетница» превратилось в выразительное «трепалось», а лицо, оно оставалось совсем без выражения, так как это умеет делать каждая женщина.
Следующим звеном в этой цепочке оказался японский язык. Присущая ему изысканность побудила специалиста заменить эмоциональное слово «трепалось» более нейтральным – «болтало». Энергичное ругалось, мягким – «злословило».
Слушайте, я вот не знаю, мягкое «злословило». Наверное.
Ну, по-моему, как-то помягче звучит, потому что там буква «Р» нет.
А, хорошо, да.
В арабском языке гоголевский персонаж уже не просто болтал, а болтал языком. И не просто злословил, а стал, конечно, извергать страшные проклятия.
Да, принявший эстафету французский заключил первый этап лингвистического опыта так. Она имела привычку чесать языком, когда ела свекольный бульон, из ее рта вылетал поток отборных словечек, и все это без малейшего выражения на лице. Так поступают все женщины.
Но это еще все-таки похоже на оригинал.
Немножко, да. Я бы сказала.
Не, ну, близко.
Да, это еще близко.
Хотя вариант этого фрагмента уже значительно разнился от оригинала, злоключения перевода по-настоящему только начинались.
Пройдя через индонезийский язык, в котором личное местоимение «он» и «она» обозначаются одним и тем же словом, затем через голландский и турецкий, фраза трансформировалась так. В то время как женщина, поедая жидкое свекольное варево, отпускала ругательство, мужчина занимался болтовней. Они делали это, не выказывая своих чувств, как принято у женщин. Смешно, на самом деле, мне вот как анекдот, на самом деле, рассказывается.
Ну, на самом деле, женщина и мужчина, это здорово, это сложно понять, пока не поймешь, на самом деле, это бывает достаточно часто. Переводчики, которые работают, допустим, с парой английский и русский языки, знают это по себе. Выступающий, допустим, говорит «I've got a friend», вы говорите «у меня есть друг», начинает рассказ об этом друге, вот проходит 2-3 предложения, и вдруг этот друг оказывается подругой. Потому что появляется слово «she», и потому что в английском языке слово «friend» не различает между другом и подругой. Смешнее оказывается, если котик оказывается кошечкой. Допустим, у меня есть кот, он такой-то, такой-то, он любит спать. А на прошлой неделе он родил 5 Стоп, что он сделал? Да, это вот особенности перевода. Ну, идем дальше.
Дальше больше. На испанском ничего не изменилось, разве что вместо слова «отпускало» употребили «выбрасывало». С испанского на язык «яруба» переводил житель Судана. Он отнесся к делу творчески, переначив конкретное варево из свеклы на общее варево из плодов земли. А общее занимался болтовней на конкретное... хвастал своими мнимыми подвигами.
Я думаю, там свеклы у них просто нет. Не знаю, конечно, или он не знал свеклы. Вот, а болтовнёй, ну, болтовнёй просто неинтересно. Наверное, подвигами нахвастал как-то вот.
Следующий переводчик, владеющий языком йоруба, вернул текст к английскому языку, привнеся свои лексические поправки. К плодам земли он сделал уточнение «фрукты». Выбрасывало ругательство скорректировал как «выбрасывало нехорошие штуки». А выражение «хвастал своими мнимыми подвигами» передал английской идиомой «бил в литавры».
Я, кстати, удивляюсь, почему...
Beating the drums.
Почему плоды земли превратились в фрукты? Фрукты вроде
очень
как...
Очень просто. По-английски «плод» — это «fruit».
А.
Абсолютно. Вот абсолютно объяснимо. А вот да.
Новое
дальше.
Прочтение гоголевского отрывка было в дальнейшем переведено с английского на язык африканского племени «бамбара». С него опять на французский, где штуки преобразились в вещи, а после этого на итальянский. Она пила компот и выбрасывала из дома ненужные вещи, а он бил в там-там, выражая почти женский восторг.
Причины такой трансформации очевидны. Жидкое варево из фруктов, конечно, компот. Бил в литавры совсем не обязательно понимать только в переносном смысле. А где литавры, там и там-там.
Развитие нового направления мыслей происходило абсолютно логично. На чешском ненужные вещи были переведены проще – «старье». Под влиянием там-тамов дом уменьшился до хижины, а женский восторг заменила краткое и исчерпывающее «восторженно». Норвежец решительно исправил чешский вариант – «не восторженно, а радостно». Швед внес стилистическую стройность деепричастным оборотом – «выпив компот она» и так далее.
И вот наступила заключительная фаза эксперимента – сопоставление отрывка с языком оригинала. Теперь, после добросовестных усилий двух десятков переводчиков, пройдя через традиции, законы, характер и особенности различных языков, гоголевская фраза трансформировалась в нелепые до смешного строки. Итак, внимание. Выпив компот, она выбросила из хижины старье, а он радостно забил в там-там.
Да, обратите внимание на то, что передача смысла оказалась здесь на нулевом уровне. Ну, то есть вот ничего не сохранено, ничего не передано. Действительно, перевод, на самом деле, даже между двумя или тремя языками, особенно если мы не очень понимаем, что мы делаем, приводит порой к таким результатам. Что касается вопроса Дениса, то здесь текст, который перевели с греческого языка на арамейский, кстати говоря, скажу попутно, что вы можете зайти в YouTube и найти этот текст, вы можете найти и песню на этот текст, найти и чтение этого текста действительно на арамейском языке, найти и комментарии по этому поводу. Это легко, мы не будем здесь эти фрагменты ставить, потому что сами их найдете. Так вот, один перевод, значит, сделан на арамейский, потом мы начинаем переводить с арамейского, но наша задача перевести по-другому. Мы всегда, всегда можем перевести по-другому, особенно с такими многозначными языками. Поэтому, ну, в общем, я думаю, что эта трансформация на самом деле показывает только то, что действительно перевод порой делает с текстом весьма и весьма странные вещи, даже если это перевод качественный и грамотный. Вот длинный такой ответ на вопрос Дениса.
Зато исчерпывающий.
Да, вот вернемся к вопросу нашей прошлой передачи. Кто же свиньи, если вы помните?
Кто же свиньи? Это что значит? А кто же свиньи?
Кто же свиньи, да. Что в воскресенье во время повтора передачи пришло еще одно письмо от Олега. Сейчас зачитаю.
Это не от меня, это от другого.
Я бы удивилась.
Свиньи – нечистые животные. Человек, сердцем обращающийся к Богу, в его глазах воистину человек. Человек, отвращающийся от Бога, намеренно пренебрегающий Божьим средством очищения своей жизни, но стремящийся в грязь, нечистый в глазах Бога и подобен животному. Человека в таком состоянии лучше оставить на время, пока он одумается. Только молиться за него. Вот о чем, по моему мнению, говорит Иисус.
Вот мне это очень нравится теоретически. А практически у меня возникает следующий вопрос к моему тезке. Ну, это очень хорошо. Человек в таком состоянии, человек в другом состоянии. А кто будет решать, в каком человек состоянии? Я смотрю на человека и думаю, вот ты свинья.
А ты не свинья.
Да, а ты свин. Вот, не судите, да не судимы будете, читаем мы. Относится это вот к этому или нет? Ну и, в принципе, у нас получается такая замечательная дилемма. Нам теперь нужно еще разбираться, где настоящий человек, где настоящая свинья, где настоящее христианство, и, с другой стороны, где не настоящее христианство. Вот тяжелая задача, не правда ли?
Правда, я согласна.
А свиньи кто?
Свиньи кто? Вот, но и сразу еще один момент. Ну, допустим, как вы думаете, может ли человек, которого духовные вопросы действительно не интересуют, который внутренне свинья, вот используя эту терминологию, да, внутренняя свинья, вот может ли он, человек, которого не интересует христианство, при этом какое-то время выглядеть как христианин?
Может быть, все-таки мы не будем говорить, что он свинья, если
хорошо.
Он...
Хорошо. Обижает, Тань?
Ну, не сказала бы, что обижает. Я хорошо отношусь к свиньям. Начнем с этого. Закончим тем, что человек, если внутренне там не обращается к христианству, почему он свинья? То есть, кто не верит в Бога, кто не читает Библию, тот все, сразу он свинья, и вот все, плохой человек, да?
Я согласен с Таней, это слишком резкая формулировка. А как тогда нам относиться к людям других конфессий, которые не интересуются христианством? Что же они, свиньи?
Очень, да, совершенно точно, других религий и так далее. Как, ну и более того, ведь бывают ситуации, когда человек называет себя христианином, и он похож на христианина. На самом деле он понимает, что он не христианин. Расскажу маленькую историю на эту тему. Встречаются парень и девушка. Девушка христианка, она из церкви, из христианской. Она так активно участвует в деятельности, в жизни церкви. Парень... Ну, вот поначалу ему как-то все было неинтересно, поначалу ему как-то все было скучно. Ребята, но он настолько влюбился. Как вы думаете, на что способен молодой человек, когда влюбится по-настоящему?
Он готовил... Готовен...
Готов на все.
Он был готов, да, на все. Он принял христианство?
Он принял крещение. Он стал ходить в церковь, и она такая бодрая, такая восторженная. Вот он покаялся, он уверовал. Вот он теперь стал настоящим христианином.
А это было все-таки как? Это он действительно этого хотел или просто серьезно хотел впечатлить девушку?
А он знал, что она вот не будет его женой, пока он не покается.
Хорошо, тогда встречный вопрос.
Так.
Если так парень сильно любил девушку, что был готов принять христианство, да, креститься, то девушка, получается, не так сильно его любила, чтобы уйти от христианства?
Я думаю, что да. Девушка Бога любила больше, чем этого парня, совершенно точно.
Нет, а у меня другой вопрос. А было ли его покаяние искренне? Или вот, ну, здесь вопрос мотивации.
А вот это большой вопрос. Та конкретная история кончилась весьма печально, потому что через пару лет, я удивляюсь, что пару лет он продержался, но через пару лет он сказал, а я не могу больше играть, я не могу больше делать вид. К сожалению, эта семья распалась. История печальная, но она не уникальная. В чем проблема? Что, как вы думаете, где... Я не знаю, где начало вот этой самой трагедии, которая потом...
Ну, ты знаете, это как студент, который пришел на экзамен, не подготовившись, Но он пытается пускать пыль в глаза преподавателю, пытается что-то с ним поговорить, когда начинаются уточняющие вопросы, он палится, грубо говоря.
Да.
А мне кажется, что просто нужно быть самим собой и не ради кого-то изменяться, а ради себя. Менять свое внутреннее какое-то состояние, какие-то свои взгляды. А если он это делал ради девушки, ну, конечно же, у него через время это все прошло, потому что уже, скажем, как это вы сегодня в начале эфира говорили о переводе, что друг другу не надоели, да? То есть они уже друг другу немножко надоели, и вот эта вот вся правда вылезла наружу.
Да, и ничего не держит их. То есть она предполагала, что Бог будет держать, что Бог для них обоих важен. А для него Бог не важен, для него она важна. Ну и все, и они расходятся.
Тут вообще получается любовный треугольник. Она любит Бога, он да. любит ее, и все.
И все. А там одной грани нет, он незавершенный любовный треугольник.
А Бог любит его.
Нет, здесь да. просто такой вопрос, что он пришел, ну так скажем, в лоно церкви, нарушив одну из заповедей, он сотворил себе кумира.
Из девушки?
Да, да, если он ради нее был готов на такие да. радикальные перемены в своей жизни.
Совершенно верно, и мы с вами об этом читали. Здесь в программе «Читаем Библию вместе». Хорошо читали, Макс? Реально хорошо читали. Но тогда встает следующий вопрос. А кто будет решать вот христианство, настоящее, не настоящее? Смотрите, если посмотришь у людей профили ВКонтакте, смотришь там отношение к вере или отношение к религии. Верующий, православный. И вот с одной стороны в профиле написано, что он православный или что он верующий.
А дальше отношение к курению и к алкоголю. Даже нейтральное, положительное.
Нейтральное, положительное.
Не, мне нравится это.
Фотки там такие будут.
Отношение к вере, вот это вот, как пишут, к политически. А, умеренный. Очень мне нравится эта формулировка.
Но умеренный. Там еще есть такая фишка, что по исследованиям получается, что у нас есть люди, которые пишут о себе, говорят о себе, что я атеист, но при этом называют себя православными. То есть православный атеист. А как это получается?
Оксюмар.
Ну да, типа того. В культурном плане он православный. Вот. Но тогда, а кому решать? Настоящий верующий, не настоящий верующий. Он сам должен решить. Отношения с Богом дело личное. И окружающие люди могут это дело решать. Мы перед выходом программы поставили вопрос в социальных сетях. Вот как раз этот вопрос. И получили два ровно противоположных мнения.
Да, у нас пишет Мария. Вера заключается не в крещении, не в посещении церкви. Вера должна быть внутри человека. Вера – это внутреннее состояние. Она настолько личная, что человек не обязан кричать об этом, если не желает.
Вера – дело личное. Не хочешь – не кричи, не заявляй. Хорошо?
Да, и вот в оппозицию пишет Аветик. Настоящий христианин, иудей, атеист, физик, атлет, музыкант – это всегда тот, кого таким считают окружающие. Сам-то человек может считать себя кем угодно. Это не имеет значения. Плоды говорят сами за себя.
Ну, давайте не будем так сильно преувеличивать, я вот говорю это Аветику. Потому что... Все-таки музыкант, да, конечно. Если он там играет для себя, и он внутри себя думает, я настоящий музыкант, я крутой, да. А вокруг ему все говорят, что извини, как бы ты вообще не очень-то играешь, тебе слуха как бы нет.
Это у вас проблема, вы не цените мою музыку.
Это у вас проблема. То, конечно, тут решает все-таки публика.
Правда? Может быть, публика глупая?
Да, он один такой умный.
Да, потому что он идет впереди времени.
Нет, не согласна. А все-таки религия – это то, что у человека находится в душе. Тут как со стороны-то можно оценить, насколько человек верующий?
Ну, сколько раз ходил в церковь за неделю, я не знаю.
Давайте,
нет, да. Нет, Марусь, мне кажется, это не те критерии.
Он ругается, не ругается.
Давайте все-таки этот вопрос переадресуем нашим слушателям. А как вы считаете, кто на самом деле имеет право решать, по-настоящему ли человек верующий? Сам человек или все-таки окружающие его люди? Вы можете позвонить нам по номеру 8 800 333 1706. Звонок по России бесплатный, замечу. А также вы можете написать в форме обратной связи на сайте teos.fm. Мы очень ждем ваших ответов.
Как же решить и кто решает, по-настоящему это христианин или нет? Он сам, когда вера – дело внутреннее, или люди, наблюдающие за его жизнью? Именно об этом мы будем читать сегодня в Нагорной проповеди. Мы, я надеюсь, завершим сегодня чтение Нагорной проповеди. Надеюсь, но, честно говоря, не уверен. Попробуем. Сделаем это сразу после нашей короткой отбивки.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
А 17, сколько у нас времени-то?
17:24.
И мы снова вернулись к вам. Мы уже обсудили трудности перевода, которые интересуют наших слушателей и также интересуют нас. И все-таки мы вернулись к чтению Нагорной проповеди. И в связи с этим мы задаем вам вопрос, кто же решает, кто настоящий христианин? Сам человек или все-таки окружающие его люди? И у нас есть звоночек. Давайте.
Уже?
Да.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Сам человек решает, я считаю.
Сам человек решает?
Да, а люди-то это не в счет.
Люди вот, не в счет? Так. Это как это, Владимир?
Ну, до лампочки.
До лампочки?
Да.
А если вам все будут говорить вокруг, что нет, вы не христианин, вы и так просто притворяетесь, то как это расценивать?
Ну, до лампочки. Так же.
Да, так же. Хорошо, Владимир, спасибо. У нас связь плохая, но мы услышали ключевое слово «до лампочки». Вот я говорю, что я верующий человек. Для меня отношения с Богом серьезно. Серьезное дело. Мне говорят, а почему же тебе все до лампочки? Я говорю, а вы меня не понимаете. Для меня отношения с Богом все равно дело серьезное. Может быть, я немножко утрирую здесь мнение Владимира. Вот, сам человек считает. Иногда говорят, да, дело внутреннее. Не вам лезть в мою жизнь. Вы меня не понимаете, в конце концов. Я ожидал, что Владимир скажет примерно так. Он так не сказал. Ну, я за него добавляю. А согласитесь, поспорите, друзья. 8-800-333-1706-teos.fm соцсети, да вы все это знаете. А мы прочитаем все-таки дальше Нагорную проповедь, потому что Иисус как раз на этот вопрос начинает отвечать. Но как отвечает? Евангелие от Матфея, 7 глава, с 13 стиха. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их». Вот как говорит Спаситель в Нагорной проповеди.
Олег, разъясните, пожалуйста, вот эту вот метафору, с которой начинается этот фрагмент. «Входите тесными вратами». А как входить? Куда входить?
Вот на самом деле Иисус, как мне кажется, переходит здесь к самому главному. Мы с вами говорили о том, что требования Нагорной проповеди по-человечески невыполнимы. Врата действительно очень узки. А вот пробраться в это очень сложно. Собственно говоря, есть только один путь с точки зрения христиан. Опять-таки, я не могу это навязывать никому. Да, но есть только один путь измениться. И этот путь слово определяется словом «покаяние». По-гречески «метаноя». «Метаноя» — буквально «изменение разума». Вот когда я прихожу к Богу и говорю, это бывает сложно сделать, это бывает очень сложно сделать, я говорю: «Бог, ты знаешь, вот я принципиально не прав. Вот я принципиально в этой жизни не прав, потому что моя жизнь обезображена последствиями того, что в свое время совершили Адам и Ева, совершили мои предки, совершил я сам, тем, что называется грех. Вот я не прав. Бог, я хочу, чтобы ты мой разум изменил. Вот просто возьми меня и перестрой. Я не могу любить врагов. Я не могу прощать тех, кто сделал мне злое. То есть до какого-то момента могу, а потом они такими заразами оказываются, что я уже не могу. Я не могу сохранять расположение духа, потому что меня легко вывести. Я не могу не смотреть на женщину с вожделением. Поэтому мне давно уже пора ходить безруким и безногим. Ну, Боже, сделай что-то. Когда мы вот так к Богу приходим и признаем, что в нас что-то кардинально не то, и только Он может изменить, вот это вот покаяние. Другого входа в Царство Бога, другого входа в эту новую жизнь Иисус как-то просто не предусмотрел. Ну, потому что его нет. Вот к этому он, собственно, и приходит.
Мне очень напомнило это фрагмент из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Может быть, осознанно, может быть, неосознанно автор сделал такой аллюзию, что Алисе пришлось выпить вот эту самую уменьшуньку, измениться, чтобы войти в эту крошечную дверку.
Ну, конечно, и там много таких аллюзий, совершенно верно, потому что Льюис Кэрролл, который, кстати говоря, псевдоним, да, он ведь осмысливает многие большие серьезные вопросы. Нужно было что-то сделать, нужно было какое-то внешнее воздействие для того, чтобы вписаться в что-то другое. Вот в чем проблема была того парня, который полюбил девушку и сказал, я буду христианином? Он пытался пыжиться, стать христианином просто потому, что это позволит ему удержать свою девушку. Внутреннего изменения, вот, покаяния, метаноя в нем так и не произошло.
Вот пока вы рассказывали о том, что надо прийти к Богу и признаться ему в том, что вот я такой плохой человек, я делаю все не так, мне пришло на ум такие параллели со светским миром, когда у нас говорится, необходимо в первую очередь признаться себе. Так я рассуждаю, чтобы мне было немножко понятнее.
Да, совершенно верно. Но здесь есть одно очень серьезное отличие. Потому что, признаваясь себе, мы замыкаем круг. Мы замыкаем этот круг на себе. Мы похожи на того детского героя Карлсона. Нет, не Карлсона, Мюнхгаузена, конечно. Который тянул себя из болота за волосы вместе с конем. Система была замкнута, она основана не самому себе. Вот он попал в болото, он на лошади, он тянет себя. Он признается себе, что он в болоте. Он тянет себя за волосы из этого болота. И самое интересное, что он вытягивает. Вот из болота Мюнхгаузена мог поднять только тот, кто в этом болоте не находится. Вот это, собственно, и есть иллюстрация христианской жизни в нашем отношении с Богом. Иначе ничего не получается. Знаете что, вот просто по опыту. Иначе получаются очень разочарованные люди. Вот этот парень, который несколько лет пытался быть христианином, в конце концов он оказался очень разочаровавшимся человеком, потому что он говорит, я себя измучил, этот Бог меня измучил, и дальше я так не могу.
Каждый рожден для своего.
Ну, так этот парень в основном-то врал себе.
Да, ну и ей тоже.
Но себе, в первую очередь ей себе. Богу, всем врал просто, и в итоге вышел...
Да.
Такой измученный, весь уставший,
да,
за 2 года
как-то, этим. Как-то так. Вот другого пути, вот у Христа другого пути просто не предусмотрено. Причем интересно, что будут люди, которые будут вроде бы показывать другие пути. Это вот эти самые лжепророки, которые будут в овечьей шкуре, да, волки в овечьей шкуре.
Их нужно сжечь, я правильно понимаю?
Кого, шкуры?
Пророков. Но если Иисус говорит, что... плохие деревья
сжигают. Давайте убивать снова всех.
Нет, конечно, потому что это у Бога, это дело Бога. Разбираться, кто и что. Наше дело просто распознать. Причем, тут смотрите, по плодам их узнаете их. Вот конкретная совершенно аналогия. Смотрите, что от этого человека происходит. Не то, что он даже о себе говорит, а что от него исходит. Плоды, конечно. То есть, вроде бы он поддерживает эту мысль о внешнем проявлении христианства. Или не совсем?
Не знаю, затрудняюсь.
Ну, плоды — это в итоге ты что-то совершил, последовало какое-то действие, по этим действиям нужно распознавать.
Ну, здесь, мне кажется, имеется в виду, что не по его словам или суждениям, а по делам. Вот, мне кажется, в таком ключе нужно это понимать.
По жизни!
А если, наоборот, дела хорошие, а человек лжепророк... Так же тоже может быть.
Может быть. И то что
вот
тогда?
Как? Вот что делать?
Мне хотелось бы тоже слушателям этот вопрос задать. Пишите, звоните. Ну и, в принципе, внутреннее или внешнее, что важнее. Если дела хорошие... Марусь, а как ты определяешь хорошие?
То, что полезно.
Кому?
Полезно.
Кому?
То, что хорошо для других людей, для
Маруся.
Мира, для социума.
То, что для Маруси хорошо.
Маруся, смотри, есть группировка, которая занимается ограблениями банков. Угу. Да? Человек приходит.
А? Робин Гуд? Типа.
Нет, просто обычная группировка.
Хорошо.
Они такие принимают к себе нового человека. Человек такой: я хочу сделать добро. Добро для этих людей. Пошел, им помог. Хорошее дело. Хорошее дело для определенной группы, да, но в принципе для мира, для. Общественности, которая вкладывала деньги в этот банк, это плохое дело. Как тут?
Но я же имею в виду немножко другое. Мы смотрим,
я понимаю,
как.
Что другое, но вот...
Лжепророков вы узнаете по плодам.
Угу.
То есть вы увидите, что плоды гнилые, значит, перед вами лжепророк. А если плоды хорошие, Ну, то есть...
Значит, не лжепророк.
Дело в том,
ну,
что...
Ну, а если это не христианин, если это человек не воцерклённый, если это просто хороший человек?
Вот тут даже у христиан есть разные мнения по этому поводу. Но, во-первых, очевидно следующее. Критерии добра и зла в библейском понимании, я подчеркну, в библейском понимании, устанавливаем не мы. Если бы мы устанавливали критерии добра и зла, это означало бы, что добро – это то, что нравится, или выгодно, или удобно, или хорошо для меня. Критерии добра и зла устанавливаются не по общественному договору. То есть вот люди договорились, что вот это будет сейчас добро, это будет злом. Да, в гуманистическом восприятии добро и зло – это, конечно, общественный договор. Вот люди решили, что вот это вот будет хорошо. Да, вот предавать – это плохо, обычно плохо. А хранить верность – это хорошо, оговорюсь, обычно хорошо. В библейском мировоззрении критерии добра и зла определяются Богом. То есть, если Бог сказал, что это хорошо, то это хорошо. Если Он сказал, что это плохо, это плохо. Теперь, по поводу неверующего человека. Опять мы говорим сейчас о библейском мировоззрении. Да, неверующий человек может делать добро. Он может делать добро. Но он никогда, например, не скажет, что я всем, что у меня есть, обязан Богу. Если он это говорит, но он сделал следующий шаг, там отдельная история. Он будет делать добро, он скажет, я хороший человек, у меня хорошие друзья, у меня все круто. И вот здесь, в Божьем понимании добра и зла, он моментально прокалывается.
Так неужели это плохо?
Что?
Ну, то, что он говорит, что вот я делаю хорошие дела, значит, я хороший.
Если он говорит, что только я хороший, вот он прославляется, он хвалит себя. Вот, вот это, да, вот смотрите, на самом деле даже в светском понимании, представьте себе человека, который выступает, вы пишете курсовую работу, вы пишете дипломную работу, Таня уже это, близко, рядом, вот, и в какой-то момент в любой дипломной работе есть такая вещь, как, я не помню, как это по-русски сейчас называется, а когда вы выражаете благодарность, значит, на данной работе мы опирались на то-то, 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 на исследователей таких-то, таких-то. В презентации работы нужно поблагодарить научного руководителя там, и так далее. Нужно или не обязательно?
Обязательно.
Обязательно. Вот в мирском, в светском контексте это обязательно. Библия говорит, что то же самое работает и в контексте вселенском. Только там тот, кого важно благодарить, это Бог. И вот эта важность благодарения, когда мы каемся, когда происходит это изменение сердца, о котором мы говорили, тогда это благодарение становится благодарной, становится органичной. То есть просто хочется ему сказать спасибо.
Но ведь мы не можем поблагодарить, допустим, человека, который к нам никакого отношения не имеет. И когда мы делаем какую-то работу, да, выполняем какую-то не даже не обязанность, а просто вот что-то сотворяем, творим, создаем, у нас в любом случае мы не можем это сделать одни. Человек настолько мал, что ему нужна какая-то помощь. Он обращается к другим людям, к своим друзьям, знакомым, родственникам, и в любом случае он будет им благодарен. И в этом случае, когда он прошел через огромные-огромные трудности, заслужил там своим трудом и потом какое-то что-то хорошее сделал, да, ему помогали, он явно не будет говорить то, что вот мне помогал Бог, да, вот эти вот люди, они так просто рядом стояли, когда мне Бог помогал.
Конечно, не будет, Таня. Дело в том, во-первых, начнем с того, что, кстати, если он не прошел покаяние, если он не понял, не осознал для себя, что он справиться сам с этой жизнью не может, ему нужен Бог, вот тогда ему, кстати, благодарить Бога совершенно бесполезно, потому что у него нет никакой связи с Богом, а Бог действительно тут как бы для него ни при чем. Если он прошел покаяние, он будет благодарить и Бога. И причем, более того, он не утеряет благодарности к окружающим людям. Он не скажет, это все делал Бог. Ну, смотрите, короткий совершенно пример, потому что у нас сейчас очень мало времени. Мы делаем сейчас вместе эту передачу. Я человек верующий, глубоко верующий. Я благодарю Бога за передачу. Но я понимаю, что Бог привел каждого из вас, каждого из нас сюда. И без вот этой Татьяны, которая сидит вся, задает вопросы, да? Без Макса, без Маруси передача не получилась бы. Поэтому благодарность, конечно, и Богу, и людям. Если только Богу, то, значит, мы еще не научились видеть его творение. Слушайте, у нас время. Давайте сделаем коротенький перерыв и вернемся после нашей отбивки.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книг.
На часах 17:38, и с вами все еще программа «Читаем Библию вместе».
Все еще не ушли?
Да, мы попытаемся все-таки, я не знаю, получится у нас или нет, закончить сегодня Нагорную проповедь. Марусь, я знаю, что у нас было письмо.
Да, у нас как раз по поводу покаяния, о чем ответил Олег, об этом спрашивал Сергей. Кстати, на украинском языке он спросил нас, что такое покаяние.
Да, ну я думаю, что мы к этому возвращаться уже не будем. Вот, а я прочитаю оставшуюся часть Нагорной проповеди, потому что она важна. Тут возникает такое искушение. Мы тут все, или многие из нас, верующие люди, типа, да? Значит, вот что такое верующий человек? Верующий человек, который постоянно говорит «Господи, Господи», который постоянно там вспоминает Бога, который... Знаете, я боюсь обидеть некоторых из наших слушателей, но я задам вам, друзья, вопрос. Вы встречали таких верующих, что вот ты смотришь на него, настолько верующий, вот настолько верующий, что даже противно?
Да. Да.
Да, были такие люди.
Так вот, об этом. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Действительно, будут даже люди, которые действительно и вроде бы чудеса творили. «И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Вот первая ваша, друзья, реакция на услышанное.
Ну, Иисус, он как плотник здесь учит, как строить дом, но, конечно же, не в этом суть дела.
Ну да,
дела.
Почва-то была. Да. Действительно, вопрос был в том, на какой почве строить.
Мне нравится, что пример почва. Хороший.
Какой?
Ну, как три поросенка.
Как три поросенка? Или три поросенка, как библейская история?
Ну, и посмотрим.
Давайте искать первоисточник.
Да, совершенно верно. Таня, нам... я перебил тебя опять.
Да нет, опять. Ничего. Я хотела сказать, что просто нам пришло сообщение. Нам пишут: «Любовь, выбор делает человек, а Бог открывает сердце. А что я принадлежу Богу, то сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии».
Вот, а теперь простыми словами, да, так действительно было написано, так написано в Библии, но с простыми словами, вот Бог мне показывает. То есть здесь есть две вещи. Помните, мы поставили вопрос: внешнее или внутреннее? Я все-таки склонен думать, что и внешнее, и внутреннее. Почему? С одной стороны, у меня есть убежденность, я христианин. Понимаете, человек лицемерящий, человек, желающий просто показаться, а не быть, на самом деле он ведь понимает, что он лицемерит. Ну, по крайней мере, до определенного момента. Этот парень, о котором мы говорили в начале, он понимал, что он лицемерил. Но девушка красивая, девушка хорошая, оно того стоило. Он не мог обмануть себя. То есть это, конечно, внутренний момент. Но, с другой стороны, внешний момент, подтверждение, да, вот другие люди могут сказать о том, что ты, ну, ты, по крайней мере, похож на христианина или нет.
Но вот этот парень, он не дошел до той стадии, когда он сам поверил в свою ложь.
Не-а.
Ну, просто он начинал-то со внешнего, может... а нужно было начинать со внутреннего тогда.
Да-да-да, у него было именно... Кстати, тоже еще одна фишка такая, да, вот человек может думать, что он христианин, потому что он живет в христианской культуре. Потом он будет жить не в христианской культуре, он скажет: я вообще ни во что не верю. Человек может думать, что он христианин, потому что, знаете, как бывает, приезжает человек в другой город, друзей нет, знакомых нет, его пригласили: а пойдем-ка ты в церковь. А там в церкви все такие добрые, а там все такие улыбающиеся. Так, а что мне надо делать, чтобы меня приняли?
Улыбаться. Как вступить в ваш клуб?
Да, вот.
Фейс-контроль не прошел.
Да, но внутренние-то перемены там не произошло. Вот как раз Иисус в своей Нагорной проповеди говорит о необходимости этой внутренней перемены, иначе ничего не получится.
Таким образом, все-таки первоочередно это внутреннее.
Конечно.
Нам пришло еще одно письмо, не сейчас, а немножко раньше, пишет нам Владимир. Есть реальное положение дел, и есть наше представление о нем. Большой вопрос, насколько наше представление совпадает с реальным положением дел? Мое или чье-либо представление об истинном христианине может совпадать полностью или частично с реальным положением дел, а может и не совпадать вообще. Посему утвердительное определение, как правило, характеризуется детской наивностью, подростковой самоуверенностью или старческим начетничеством. Да. Собственно, все человеческие определения условны и относительны, и только Господь в качестве монопольного держателя истины способен дать исчерпывающее точное определение чего бы то ни было. Наши формулировки, даже при остром приступе праведности и верности, будут страдать ущербностью, а стало быть очевидным несовершенством.
При остром приступе чего? Праведности?
Праведности и верности.
Ну да, да, да. Я вдруг понял, что я такой праведный и так верит
а
Богу,
завтра
что
вдруг
я все обидел.
Приступ прошел, врачи приехали, вылечили все.
Да, я определить ничего не могу.
Вот эта формулировка, вот, что Господь — это монопольный держатель истины, она вот может быть несколько кощунственна, но она настолько точная. Вот в отношении всего вообще, что мы читали, ключе программы.
Если мы принимаем христианское мировоззрение, если мы с ним соглашаемся, то да, вот с этим мы должны будем согласиться. Потому что одна из особенностей сегодняшнего мира, одна из особенностей современного мироощущения заключается в том, что монополий на истину нет. Истин бывает много, они разные, они могут быть взаимоисключающими, при этом взаимоисключающие истины верны. А христианское мировоззрение устроено по-другому. Если я принимаю, что Господь монопольный держатель истины, как вот написал, сформулировал это Владимир, действительно четко сформулировал, ну тогда моя задача, собственно говоря, выяснить, о чем он от меня-то хочет. Если я не согласен с этим, не согласен, что он монопольный держатель истины, тогда мне совершенно бесполезно пытаться кого-то из себя разыгрывать. Не получится из этого ничего.
Давайте обратим внимание на то, что Бог нам не дает формулировки, не знаю, там, математические какие-то формулы.
Вообще ничего, по сути.
Не говорит о том, что вокруг Земли там летает Луна, а Земля в свое время вокруг Солнца. Да, то есть, а он нам говорит больше о внутренних каких-то вещах, которые мы должны соблюдать. По идее, если рассматривать как Бога, как монопольного держателя истины, то все правильно, потому что то, что у нас сейчас в наше время как бы ставятся такие, как две противоположные, две взаимоисключающие истины, об этом Бог умалчивает. Да, то есть, если рассматривать только то, что нам сказал Бог, то да, все правильно, это все настоящая истина, и с этим нельзя поспорить.
Ты знаешь, Тань, я не знаю, ты готовилась к этому эфиру или нет, если, в смысле, не к этому эфиру, ты, конечно, готовилась, не готовилась ли ты к следующему эфиру, но предположить, что ты готовилась к следующему эфиру, значит, ты заглянула в план эфиров на несколько недель вперед, у тебя такой возможности не было.
Я не могу даже на сегодняшний эфир заглянуть.
Ну, у тебя, да. Вот, дело-то в том, что как раз в следующий раз мы начнем говорить о том, как вот потом этот Иисус, который проповедовал такие классные вещи, он приходит в мир, и он живет в мире, в котором, как кажется, есть и другая истина, и он с этой другой истиной начинает соприкасаться. Вот он не исключает существование других позиций, которые, скажу так, претендуют на истинность. Вот столкновение его с другими позициями, это как раз и будет. Он не живет в стерильном мире, где все говорят: да, Иисус, ты прав, ты всегда на 100% прав. Вот уже со следующей главы он будет сталкиваться с совершенно жестокой и жесткой реальностью. Об этом обязательно будем говорить.
Часто, кстати, верующие люди просто не готовы к реалиям, которые нас окружают.
Да,
потому что на самом деле творится в мире. И вот выскажу свое мнение.
Ты имеешь в виду, что мы уходим от так, взгляда, трезвого взгляда на реальность? Честно.
Да, то есть человек, который вот говорил, что вот мир идеален, все классно, Бог там, не знаю,
а что он где-то говорит,
и всевластен.
Что, а он где-то говорит, что мир идеален? Наоборот, он говорит, что мир пал, и он в грехе.
А, нет, что по образу, да, подобию своему. Я вот об этом говорю, да, то есть человек, по идее, должен быть идеален. И в итоге человек просто сталкивается с тем, что он не был готов принять, увидеть... И вообще каким-то образом соприкасаться с этим, он может впасть в огромную депрессию и сказать: «Эй, бог ты вообще, чего мне такое наговорил? Ты меня к этому не готовил абсолютно».
Да, совершенно точно. Кстати, такое бывает. Смотрите, есть две вроде бы противоречащие друг другу вещи. С одной стороны, идеальность Бога и первоначального творения. С другой стороны, опороченность, испорченность этого мира в грехе. Мы смотрим на человека. Вот сидит Макс. Он, с одной стороны, по Божьему образу и подобию. С другой стороны, в нем греховная природа. Как одно с другим сочетается, вот в этом обязательно будем разбираться.
Да, но это все-таки тема уже следующего эфира.
Именно следующего эфира.
Узнали. А на сегодня мы все-таки, наверное, уже будем прощаться с вами. С вами была Маруся Иванова.
Я думал, ты себя назовешь.
Максим Белозеров.
Таня Круг.
Олег Шевкун.
И Татьяна Круг.
Всем пока. До следующей недели. Спасибо.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.